Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Россия протестует против решения суда в Таиланде выдать торговца оружием Виктора Бута в США. ФСБ сообщила о ликвидации группы боевиков в Башкирии. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. 43-летний Виктор Бут, бывший советский офицер, считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США, где его подозревают в незаконных поставках военной техники различным вооруженным группировкам, действующим в Южной Америке, на Ближнем Востоке и Африке. Сообщается, что среди клиентов Бута были ливийский лидер Муаммар Каддафи и бывший президент Либерии Чарльз Тейлор. Сам Бут заявляет, что стал жертвой американской провокации.
Совершенно очевидно, что в этом деле замешана политика. Факты свидетельствуют об этом совершенно неопровержимо.
Заявил тайский адвокат Виктора Бута. Вице-президент компании «Лукойл» Анатолий Барков признан потерпевшим в автоаварии, которая произошла в Москве в феврале этого года. Тогда погибли два человека. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы по завершении ряда экспертиз, виновной в происшествии признана Ольга Александрина, водитель машины, столкнувшейся с «Мерседесом» Баркова. Дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, будет закрыто в ближайшее время, поскольку Александрина погибла на месте происшествия. ФСБ России заявило, что в Башкирии убиты пятеро исламских экстремистов. Как сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ, боевики ранее совершили нападение на пост дорожно-патрульной службы в Пермском крае и пытались осуществить взрыв на газопроводе в Башкирии. Власти утверждают, что группировка готовила теракты в нескольких башкирских городах. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Соответствующий протокол был подписан в пятницу в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Ереван, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилит Арутюнян.
Документ, подписанный министрами обороны Армении и России Сайраном Оганяном и Анатолием Сердюковым, вносит изменения в договор о российской военной базе в Армении. Согласно этим изменениям, пребывание российской военной базы на территории Армении, начиная с 1995 года, продлевается на 49 лет, вместо прежних 25. По окончании переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов Армении и России Сержа Саркисяна и Дмитрия Медведева. Говоря об итогах переговоров, Саркисян отметил:
российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействию оснащению наших вооруженных сил современными видами вооружений.
На уровне глав государств еще раз подтверждено обоюдное стремление к дальнейшему укреплению армяно-российского сотрудничества. По завершении государственного визита Дмитрий Медведев также примет участие в неформальном саммите глав государств, членов Организации договора о коллективной безопасности. Директор Тюнянте, Радио Свобода, Ереван.
Радио Свобода. Новости.
В городе Ош на юге Киргизии в пятницу состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса Мырзакматова. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на центральной площади Оша собрались около 4000 сторонников мэра. Они разошлись после того, как перед ними выступил сам Мырзакматов, заявив, что не уйдет с поста главы города. Как заявил мэр, власти Киргизии 3 дня удерживали его в Бишкеке, требуя добровольно уйти в отставку. Мырзакматов – сторонник свергнутого президента Курманбека Бакиева, открыто выступал против временного правительства, отстранившего Бакиева от власти. В Варшаве обнародовано содержание переданных накануне Польше и России 11 томов документов следствия по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Главный военный прокурор Польши генерал Кшиштоф Парульский заявил, что переданные Россией документы – это прежде всего протоколы допросов свидетелей, осмотра места катастрофы, результаты экспертизы фрагментов тел погибших. Говорить более детально о том, что находится в переданных нам из России материалах, мы сможем после их перевода на польский и сравнения с теми материалами, которые у нас уже есть, заявил генерал Парульский. Между тем оппозиция отмечает, что в документах нет главного.
Пакет, который został нам przekazany, не zawiera.
В переданном нам пакете нет самого главного. Протоколов идентификации останков жертв катастрофы. Родственники погибших сами говорят, что нет уверенности в том, кто действительно был похоронен.
Кто так направде там часто został похованы.
Заявил Антоний Матеревич, руководитель парламентской группы, занимающийся выяснением причин катастрофы. Прокуратура, однако, заверяет, что протоколы идентификации тел погибших будут переданы в Варшаву в течение месяца. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее завершении министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши выразил уверенность, что в ближайшее время будут собраны 460 миллионов долларов. Эта сумма необходима для оказания экстренной помощи пострадавшим. Выступая на заседании, Куреши заявил, что если Пакистан вовремя не получит помощь, это может быть использована экстремистами для дестабилизации ситуации в стране. В Афинах в пятницу был освобожден из-под стражи сербский баскетболист Ненад Крстич, задержанный накануне вечером в связи с дракой во время товарищеского матча между сборными Сербии и Греции. Около 5000 зрителей наблюдали, как за несколько минут до окончания игра была остановлена из-за начавшейся потасовки. Крстич нанес травмы двум соперникам. Вот что рассказал на пресс-конференции в Белграде главный тренер сборной Сербии по баскетболу Душан Ивкович.
Случилось так, что игроки обеих команд вскочили со скамеек, началась потасовка. Я не заметил, кто начал первым. Могу только предполагать.
Говорил сербский тренер. В афганской провинции Гельмент 30 человек погибли в результате нападения талибов на дорожно-строительную компанию. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях кандидат исторических наук, сотрудник Центра истории религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук Надежда Белякова. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
И лидер религиозной организации «Мусульман Аль-Фатх», президент Исламского правозащитного центра, адвокат Джамалидин Махмутов. Здравствуйте, Джамалидин.
Добрый вечер.
В Петербурге на днях открылся первый исламский правозащитный центр, при нем стал действовать шариатский суд. Известие об этом вызвало большой резонанс в российском обществе. Мнения правозащитников, священников, ученых, политиков разделились. Образовались два лагеря. В одном создание в России шариатского суда категорически, порой даже в резких тонах, осуждают и требуют немедленного прекращения этого, так сказать, безобразия. В другом ничего предусудительного в этом не усматривают и считают, что это даже очень хорошо. Мусульмане смогут решать свои проблемы цивилизованным образом, что России пойдет только на пользу. Мнение противников и сторонников существования в России шариатского суда мы сегодня и обсудим. У меня первый вопрос к Джамалидину. Чем вообще была вызвана необходимость создания шариатского суда в Петербурге?
Видите, если мы сейчас смотрим, сейчас практически в Санкт-Петербурге проживает где-то 1 000 000 мусульман. И в основном вот, многие приезжие. И возникают этнические конфликты вот, между мусульманами. Это первый случай. И цель, конечно, и в этих случаях приезжие таджики, узбеки, они не знают, куда пойти жаловаться. Они не знают, что такие суды, правила производства суда. Естественно, они идут, как верующие, они идут решать вопросы вот имамам. Решить конфликтные проблемы. Но если там кто-то взял долг, деньги, бывает так случаи, бывает случаи, что конфликты на основе проблем, допустим, с узбеками и таджиками, приходите, как вот мы летели, обращаются к нам военные солдаты. Они отказываются принимать присягу. Или считают дагестанцы, что мужчины, они не должны мыть посуды. И возникают проблемы армии. Отказываются принять присягу. Естественно, мы объясняем и обращаются к нам руководство военное помочь эти проблемы решить, объяснить солдатам. Мы объясняем, они граждане Российской Федерации, они каждого долг служить армии и защищать свое отечество. И бывают и конфликты внутрисемейные. Конфликты в том, что, допустим, если муж говорит жене, она должна полностью накрыть лицо, полностью сделать фигуру, чтобы не было видно. Мы, естественно, объясняем по исламу, аулат, главное закрыть у мусульманки место, которое мужчина не должен видеть. И достаточно просто платок и сейчас и фигуры выделялась. И, в принципе, вот такие решаем. Или возникают сполы, допустим, вешать фотографии на стене или не вешать. Мы, естественно, эти стараемся решить и помочь на основе вот Корана и Сунны. И сказать, что вот это грех, так нельзя делать. Но цель главная – примирить обоих сторон, спорящих сторон до судебного производства. Главная цель, это первое. Во-вторых, президент Медведев выступал что в том, что суды, в принципе, мировые суды делами просто очень
загружены.
И нужно искать механизм, который разгрузит эти дела. Главное, примирить спорящие стороны. Все. Здесь не идет создание параллельных судов. Это идет вопрос о суд совести. Цель просто знанием объяснить знанием по исламу и разбудить в них совесть. И чтобы сама совесть, на основе своей совести они сами сделали выбор.
Понятно. Спасибо, Джамалидин. Вопрос к Юрию Михайловичу. Юрий Михайлович, как вы относитесь вообще к самой идее создания шариатского суда и действий, в частности, на территории
создание
Петербурга?
Создание шариатского суда в Санкт-Петербурге было совершенно не подготовлено для санкт-петербургского общественного мнения. Вот я держу сейчас предостережение о недопустимости нарушения закона. Это предостережение исполняющего обязанности прокурора Адмиралтейского района по поводу создания суда шариатского. Здесь имеются ссылки на Конституцию, что правосудие осуществляется только судом, и никто, кроме судей, не может, так сказать, осуществлять правосудие. Это одна крайняя правовая позиция. И другая крайняя правовая позиция, что шариатский суд может в полном объеме функционировать на территории государства, если скапливается значительное количество людей, исповедующих ислам. И та, и другая точка зрения неправильная. Действительно, существует так называемое правосудие, существование которое предписано законом. И все это расписано, и четыре вида процессуальных сводов, и, так сказать, кто исполняет правосудие в Российской Федерации. Но означает ли это, что мы обязаны в любом случае прибегать к помощи этого правосудия? Эта позиция неправильна. Можно выделить набор тех случаев, когда никто, кроме государственного правосудия, не может разрешить спор. Допустим, спор между обвинением и защитой по уголовным делам. Поэтому сразу говорим, ничего, что относится к компетенции уголовного правоприменения, ни в каких шариатских судах рассматриваться не может. Допустим, берем споры о детях, да? Если есть неурегулированный спор о детях, этот спор, безусловно, может быть разрешен только с помощью государственного правосудия. Берем и опять подчеркиваем из традиционного объема дел, которые рассматриваются шариатскими судами, и этот категорию дел. И таким образом останется весьма незначительная часть. И вот здесь-то как раз и корень всех разговоров. Когда один брат и другой брат, мусульмане, спорят о том, нужно висеть в их общей комнате, должны висеть фотографии или нет, обязаны ли они прибегнуть именно к государственному правосудию, или все-таки они могут прибегнуть к суду совести,
да,
который традиционно характерен для их вероисповедания. Ведь во всем мире речь ведется лишь о праве на правосудие. Если быть совершенно точным, есть и обязанность подвергнуться государственному правосудию. Но есть случаи, которые индифферентны для государственного правосудия. И именно в этой сфере и можно было бы говорить о возможности или невозможности создания шариатских судов.
Спасибо большое, Юрий Михайлович. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях сотрудник Центра истории религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук Надежда Белякова, президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий и президент Исламского правозащитного центра адвокат Джамилиддин Махмутов. Надежда, а как вы рассматриваете, как вы относитесь к созданию шариатского суда в Петербурге?
Мне не очень понятен вопрос, почему появление шариатского суда в Петербурге вызвало подобного рода резонанс. В Петербурге традиционно сильная исторически существующая мусульманская община. А здесь существует мечеть, которая была открыта даже в советские годы. И ясно, что в среде мусульман возникают вопросы, регулирование которых не входит в компетенцию государственных органов, государственного законодательства. И в этом плане возникновение какой-либо инстанции, которая могла помогать людям разобраться в вопросах нравственности, в вопросах устроения, каких-то внутрисемейных отношений, какого-то решения мелких имущественных, наверное, споров, которые трудно, опять же, регулировать государственным законодательством. В вопросе, например, обеспечения престарелых родственников или детей. То есть те вопросы, которые, в общем, часто остаются делом совести человека, наверное, ничего страшного и плохого в том, что подобного рода инстанции возникнут, не представляется. Другое дело, что в общественном сознании и тем более в контексте исламской угрозы, про которую мы слышим постоянно, появление суда, тем более по шариату, а как мы знаем, шариат, требования и, собственно, шариатское право, да, оно предполагает, например, ряд наказаний, несовместимых да, современными нормами светского государства и предусматривает, считает преступлениями такие, такие действия, которые не являются преступлением в светском законодательстве, да, то как здесь быть? И в этом плане опасения граждан, они, в общем-то, оправданы. Поэтому мне кажется, что если, если вот появилась инициатива создания подобного рода организации, то нужно было четко объяснить, собственно, с какой целью она возникает, и какой круг дел подведомственным, и, собственно, нужно ли употреблять в данном контексте понятие «шариатский суд». Да, насколько корректно само по себе обозначение. Надо сказать, что в истории России, даже в истории советского государства, шариатские суды существовали. В 20-е годы, например, в Дагестанской ССР, они были оставлены. Там был жестко ограничен круг дел, они касались мелких имущественных споров, мелких каких-то поземельных конфликтов, то есть конфликты, что касающиеся всяких гражданских исков там, до определенной суммы, и какие-то, видимо, были мелкие внутрисемейные конфликты. То есть подобного рода опыт был. И ничего страшного в этом, с этой точки зрения здесь нет. Но для меня, например, не очень понятен вопрос. Кто для того, чтобы люди приходили в шариатский суд, его должен, и вообще, да, в любой суд, скажем так, в третейском судье, там должны быть люди, обладающие безусловным авторитетом. А сможет ли ваш суд предоставить таких людей, авторитет которых будет безусловен? Это как бы первый мой вопрос. Второй вопрос, что все-таки, наверное, необходимо говорить о добровольности этого суда. И это должно быть четко зафиксировано, и более того, наверное, должны быть какие-то предусмотренные механизмы, которые будут гарантировать эту добровольность, как с точки зрения истца и ответчика.
Ну, добровольность – это всегда добровольно. У нас все-таки...
Это добровольность является как бы всегда, да? То есть,
основание, да, это всего, добровольность. Вот мусульманы всегда принято с указом мусульмане посоветоваться, идут вот, имаму. У них возникает этот традиция,
базисные да, условия, базисные вот,
уровень, тем более не нужно, и всегда нужно помнить еще всегда и духовный. Управление мусульман, Уфе, и всегда были вот должности кадии.
Можно высказаться, да? Мне бы казалось, что вот духовное управление мусульман России должно было бы разработать рекомендации на сей счет. И без этих рекомендаций, наверное, не нужно было бы торопиться в создании шариатских судов. Любой суд – это прежде всего... как бы насилие, да, но вы предполагаете, что добровольно будут исполняться принятые шариатским судом решения. Я готов согласиться, что решение, принятое шариатским судом верующими мусульманами, будет исполняться гораздо в большей мере, чем решение государственных судов.
Да,
когда-то, я был начальником управления юстиции, огромная беда была в том, что принятые решения совершенно не исполняются. Вы должны понять, что когда... Вот теоретически это будет проработано, вы увидите, что от так называемых шариатских судов ничего не останется. Нужно очень четко продумать, что если есть государственное правовое регулирование, да, и применение этих норм обязательно, то уже какие-то подмены недопустимы. Если есть какие-то вещи, которые не являются преступлениями по российскому уголовному законодательству, но законом шариата являются преступными, применить какую-то меру наказания невозможно. Даже если лицо и согласится претерпеть это наказание, и это будет осуществлено, затейников необходимо привлечь, в общем-то, к ответственности, поскольку это будет противоречить международным нормам принудительного применения насилия к человеку, да, вопреки его воле. Вот я и говорю, вы говорите, да, да, да.
Ну, мы так считаем.
Вы вот так считаете? Тогда скажите, почему, наказать, если, например, сфера применения вот столь мала, вот по моим оценкам, да, 5-6% от того, что, так сказать, вот представление стандартного шариатского суда в исламском государстве. Почему вы это называете шариатским судом? Почему вы это не называете, допустим, судом религиозной совести или как-то иначе? Потому что это не похоже на шариатский суд, хотя и будут использоваться.
А шариат – это, видите, это суд законов, это путь,
вот теперь,
это как вот ашария, это
арабский, вот, как... Вот послушайте, вы говорите, свод законов.
Подписание.
Вот давайте поговорим о своде законов, да? Значит, есть понятие «отделено государство от церкви», да? Как православное вероисповедание и церковь отделена от государства в Российской Федерации, так и церковь, исповедующая ислам, правда?
Да.
И поэтому есть государственное правовое регулирование, есть монополия государства на правовое регулирование, а правовое регулирование от любого другого отличается возможностью применения принуждений. Когда вы говорите, шариат – это свод правил, которые регулируют какие-то отношения.
Идеологически, да.
Идеологически.
Скажите, молитвы,
скажите,
обряды,
вот назовите, чем ваши правила, содержащиеся в шариате, отличаются от правил, допустим, в сфере уголовного правоприменения? Ведь довольно жесткая существует система принуждения.
Да, это
да? Есть, да? Но ну, будем говорить так. Да, да. Но все, что касается малейшего принуждения, в нашем случае неприменимо. Согласитесь?
Да, да, я согласен.
Тогда еще раз я ставлю этот вопрос. Ответьте мне, почему с упорством вы продолжаете говорить, что это должно называться шариатским судом? Вот то, что вы рассказали.
Это просто свод, так сказать, предписание. Это предписание на основе Корана и Сунни. Это обряд, допустим, предписание есть. Вот можно ли держать, допустим, животных вот таких типов в квартире и в взаимоотношении вот разводов и
браков? Да. Скажите, пожалуйста, а шейх может выводить какие-то правила истолкования этих норм с помощью толкования? Я ведь не думаю, что это свод писанных правил, а скорее это, так сказать, свод определенных толкований каких-то положений, содержащихся в Коране.
Ну, толкование, да.
Да, вот видите, поэтому уже само ваше утверждение, что суд шариата – это свод правил, нет. То есть получается так, что любой шейх, которого привлекли к рассмотрению спора, может заниматься толкованием положений ислама, правильно?
Ну, толкованием, но там же есть все-таки свод. Вот, вот такие проблемы, допустим, за отношения вот мужчины и женщины, если взять, вот одежды, вот, это четко написано, вот одеяние.
Надежда, пожалуйста, да, вы хотите заметить.
Одну секунду, а почему вот эти все вопросы, например, одеяние и так далее, нельзя разрешать с помощью просто бесед вот с тем человеком, который отступает от этих правил?
Ну, мы так и делаем.
Мы зачем так тогда называться устный, суд шариат?
Ну, суд – это чисто понятие духовное, это не имелось в виду, как взять и судить. Это суд, так сказать, чести и совести.
Понятно.
Просто это внутренний...
Джамалетдин, я вас прерву на несколько минут.
буквально. Я напомню нашим слушателям, что говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии сотрудник Центра истории, религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук Надежда Белякова, президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий и президент Исламского правозащитного центра адвокат Джамилиддин Махмутов. Мы сегодня обсуждаем возможность существования шариатского суда в России, мнение противников и сторонников его существования. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Многие районы Петербурга и пригороды остались без электричества. Как передают агентства, в пятницу вечером отключился свет в центре города. На Невском проспекте, на Петроградской стороне, в Невском, Приморском районах, а также в ряде пригородов. О причине произошедшего информации пока нет. Прямые переговоры между Израилем и палестинцами возобновятся 2 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон. По ее словам, официальное приглашение представителям Израиля и палестинской автономии направит Ближневосточный квартет посредников США, Евросоюз, ООН и Россия. МИД России выразил разочарование и недоумение послу Таиланда в связи с решением суда этой страны выслать Соединенным Штатам российского предпринимателя Виктора Бута. Бут, который считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием, был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. ФСБ России заявило, что в Башкирии убиты 5 исламских экстремистов. Как сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ, боевики ранее совершили нападение на пост дорожно-патрульной службы в Приморском крае и пытались осуществить взрыв на газопроводе в Башкирии. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян подписали сегодня в Ереване ряд двухсторонних соглашений. Среди них меморандум, касающийся взаимодействия в военно-технической области, и соглашение о сотрудничестве в строительстве атомного энергоблока на территории Армении. В городе Ош на юге Киргизии в пятницу состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса Мирзакматова. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофического наводнения.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии сотрудник Центра истории, религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук Надежда Белякова, президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий и президент Исламского правозащитного центра адвокат Джамилиддин Махмутов. Сегодня мы обсуждаем возможность существования шариатского суда в России и мнение противников и сторонников его существования. Ну вот, гости, я хотел бы прочитать вам некоторые мнения противников о существовании вообще самой возможности шариатского суда в России. Доцент факультета международных отношений Петербургского государственного университета Владислав Соболев допускает, что существует опасность возникновения шариатского суда в Петербурге в связи с деятельностью миссионерских организаций из Саудовской Аравии и Турции. Такие организации, по его мнению, я его цитирую, очень плохо понимают специфику российского ислама и взаимоотношения между религиями, что может закончиться очень плачевно. Конец цитаты. Что скажет Надежда?
Понятно, что уже недавно говорили о том, что проблема трактовки и проблема толкования различных религиозных текстов Корана, они существуют множество. И как раз проблема в том, что для российского ислама поскольку в советское время традиция была нарушена, собственно, острый недостаток людей, как получающих качественное религиозное образование, действительно знающих, образованных, недостаток, собственно, живой традиции, в которой бы жили мусульмане, да, по сути дела, сейчас идет реконструкция, так же, как и в других конфессиях. И здесь, конечно, влияние сильных исламских стран со совсем другими традициями, совсем другими, в общем-то, учениями, догматами, гораздо более, не догматами, но, понятно, гораздо более радикальными по своей природе, в том числе в вопросах отношения к светскому государству, в том числе в вопросах отношения к правам человека, правам женщин, например, в семье и так далее. Эти трактовки могут очень сильно различаться. Мы прекрасно знаем, что как в рамках христианской традиции существует множество версий и толкований ключевых моментов, точно так же происходит и в исламе. И когда на российскую почву, повторяю, утратившую свою традицию, падают новые семена, опасность радикальных трактовок, безусловно, сильна. И поэтому мой ключевой вопрос, как историка, да, все время один и тот же. Кто здесь будет авторитетом? Кто будет толковать? Кто будет людям предлагать способы толкования, например, Корана? Кто в данном суде это будет делать? Где уверенность в том, что это будет... собственно, религиозная трактовка, а не религиозно-политическая, не трактовка людей, нацеленных на построение именно исламского государства, людей, которые считают, что либеральные ценности и светское государство, они несовместимы с жизнью мусульманина, да, собственно, с его религиозными взглядами. Вот этот вопрос, он остается открытым сегодня, для меня, по крайней мере.
У нас звонки. Дормидонт из города Армавир. Пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые гости. Если позволите, у меня господину Махмудову вопрос. Господин Махмудов, а вот что, если появится такая ситуация? В одной республике Северного Кавказа принят шариатский суд. И вот там живет русский христианин. Он ударяет ножом мусульманина. И вот какой суд его будет судить? Если он вдруг скажет, я не хочу шариатского суда. Как здесь будут разбираться?
Мы же говорили, что вот то, что касается вот уголовного права, это компетенции государства. Здесь вот мы живем по российским гражданским и уголовным законодательстве. Мы только можем рассматривать вопросы для того, чтобы стороны как-то взять и примирить. Это семейные пары, и межличностные, так сказать, вот мелкие конфликты, и каноны ислама, и все. Остальные вопросы, которые касаются преступлений, связанным оказанием, это компетенции государства.
Я хочу маленькое дополнение сделать. Джамалиддин немножко оговорился, говоря о гражданском праве. Гражданское право как раз предполагает свободу выбора гражданам. И только незначительная часть гражданско-правовых отношений урегулирована государственными законами. А в остальной части люди вольны сами строить гражданско-правовые отношения по своим правилам. И вот это, то, что люди строят свои отношения по своим правилам, устанавливаемым для каждого конкретного случая, вполне бы могло быть предметом рассмотрения судов, вот в том числе судов совести, опирающихся на авторитет религии. Но я опять повторяю свой вопрос. Почему вы опять упорно пытаетесь назвать это шариатским судом?
Ну, если взять, все-таки... Но это связано в том, все-таки это подписание, это путь, это,
но это
перевод
путь.
Салафского, это путь, путь именно Ассалия.
Это же, понимаете, путь на конфронтацию с государством. Вы же знаете, нет, что... Нет. Объясняю, почему. Потому что вот этот путь не предполагает реализацию того, как это видится исламом. поскольку только незначительная часть, весьма маленькая часть может быть реализована в современных условиях.
Если это есть большой, пожалуйста,
что для вас важно? Вот осуществление правосудия на основе совести, как вы говорите, и способности людей исполнить решение, принятое шейхом, или принципиально название «шариатский суд». Вот вы поймите, я не
согласен,
против...
Все-таки первые конфронтации все-таки государством-то ни к чему. В исламе все-таки предписано. Есть большой фикх для того, который используется в исламском государстве. Есть вот малый фикх. Это мусульманское право. Это так переводит. Это предназначено именно...
Но вы понимаете, что в современном мире так называемое мусульманское право очень серьезно пересекается, если изображать это на кругах Эйлера, собственно, с тем, что называется государственным правом. И вы понимаете, что если какие-то общественные отношения урегулированы государством, эти общественные отношения уже не могут быть одновременно урегулированы законами шариата. И в этом случае просто нужно законы шариата отложить. И опять остается маленькая сфера, однако она остается, где можно использовать вот этот суд. Но я опять ставлю свой вопрос. Почему с упорством, заслуживающим более достойного применения, вы пытаетесь назвать это суд шариата? Поскольку там уже давно, вот при этом подходе, выхолощены сущностные понятия суда шариата.
У нас звонки. Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Спасибо, спасибо. Виктор, к вам просьба на будущее. Очень интересная передача, чтобы было бы побольше. И просьба приглашать чуть более хорошо говорящих по-русски, так сказать, представителей ислама. Например, Гейдара Джамаля, Сафарова, ну кого-то еще. Но чрезвычайно интересная тема. Человек, которого пригласили, с моей точки зрения, я приношу извинения, немножко слабоват. Теперь по существу проблемы. Значит, Израиль, светское государство. Да. Все вопросы семейных отношений по конституции Израиля решаются раввинами, духовными лицами. Таким образом, да, их решение обязательно с точки зрения законов конституции государства. Таким образом, я это ставлю сейчас, вот говорю, в противовес тому, что говорит вот оппонент мусульманина, вот этот мудрый человек, там юрист какой-то у нас, о том, что, так сказать, вторжение, так сказать, духовных лиц в систему, юридическую систему государства не противоречит принципу светского государства, что нам пытается вот доказать сейчас вот этот человек, участник вашей беседы. Это первое. Второе, если не третье. Значит, мультикультура. Германия, Франция, там в Германии Турции, во Франции алжирцы живут особыми поселениями, и вот там, внутри особых поселений, они решать все свои проблемы, в том числе семейные, в первую очередь, на основе вот этих шариатских норм. Третье, шариатские нормы – это не комментарий Корана, это безграмотность, то, что говорит у вас вот эта женщина и мужчина наш. Это набор правил, уже готовых правил. Что касается комментария Корана, это называется вылетело слово. Там есть специальная, так сказать, наука, комментарий Корана. К шариату не имеет никакого отношения. И четвертое. Создание шариатского суда в Петербурге прекрасная, с моей точки зрения, очень важная, назревшая тема, назревшее, вернее, решение, которое говорит об изменении некого вектора развития, в данном случае у нас развития, и вообще не только, это глобальная система кризиса светского государства. Вот я в этом вижу такое. Поэтому ссылки на конституцию нашу несколько неправомерны, она уже устарела.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Вот вам отвечает как раз Юрий Михайлович Новолоцкий.
Вот категоричность суждения – это не есть лучший аргумент в споре. Вот вы говорите, что не предполагает осуществление правосудия шариатским судом не предполагает толкования. Смею высказать суждение, что вы ошибаетесь. Любое применение любого правила к конкретной ситуации, безусловно, предполагает толкование. Будь то шариатское правосудие, будь то будет государственное правосудие, без толкования не обойтись. Поэтому ваше утверждение о том, что это готовый свод правил, которые можно использовать в правоприменении, не толкуя норм, ну, мягко говоря, ошибочное суждение. Равно как и ошибочное суждение о том, что вот Израиль – светское государство. Это, извините меня, вызывает, ну, мягко говоря, серьезные сомнения, поскольку у любого государства есть функция правосудия. Если государство принимает функцию правосудия на себя, это один из признаков светского государства. Но если государство функцию правосудия делит с религиозными образованиями, назвать такое государство светским, ну, мягко говоря, несерьезно.
Вот мнение еще одного противника существования шариатского суда в России, это священник клирик Воскресенского храма города Тверь, священник Георгий Белодоров, он заявляет, Россия – это светское государство, живущее по конституции, а не по законам шариата, поэтому создание такого суда является антиконституционным. По словам священника, поскольку у нас в стране суды и их полномочия определяет конституция, то получается, что созданный в Петербурге шариатский суд по своей сути негласный. Пока в России нет закона, позволяющего создавать такие суды, никто не имеет права их официально открывать. Конец цитаты.
Ну, понимаете, это одна из крайностей, и эта крайность имеет право на существование. Точно такую крайность поддерживает вот исполняющий обязанности прокурора Адмиралтейского района, который вынес предостережение. Заблуждение состоит в том, что у россиян нет права разрешить какой-то конфликт без помощи судов. Вот это глубочайшее заблуждение, без помощи государственных судов. Я могу прибегнуть к помощи авторитетного человека, могу прийти в церковь и сказать, батюшка, рассудите нас, кто из нас прав. И если я человек верующий, я лучше любого судебного пристава исполню решение, поскольку буду полагать, что вот человек, который рукоположен, вот принял вот такое решение, я должен ему подчиниться. По вашей же логике получается, что нет, так сказать, ничего другого разрешения споров попросту не может быть. Еще раз подчеркиваю, это заблуждение. Право на правосудие – это всего лишь право, это мера дозволенного поведения. В то же время я уже несколько раз говорил о том, что ни в коем случае не может использоваться суд шариата или какой-то другой суд в тех случаях, когда применение государственного правосудия носит обязательный характер. Но в сфере, допустим, гражданско-правовых отношений огромная сфера того, что не урегулировано государством. И совершенно не обязательно к рассмотрению государственными судами. Более того, во всем цивилизованном мире огромное количество споров решается во внесудебном порядке. Сегодня и президент Российской Федерации, и председатель арбитражного суда, и председатель Верховного суда ищут решения для того, чтобы сократить количество дел. А если вы заявите о том, что только российские суды обязаны рассматривать все споры, конечно же, нет. Они обязаны рассматривать только те споры, на разрешение которых, за разрешением которых граждане обратились к судам, реализуя свое, подчеркиваю, право на обращение за правосудием.
Да, Надежда, пожалуйста.
Другое дело, что все-таки вопрос о том, зачем нужную вот создаваемую организацию, которая действительно во многом могла бы носить и правозащитный характер, и способствовать явно позитивному решению целого комплекса вопросов, которые существуют в мусульманской среде, и не только в мусульманской, которые не решаются, и почему она должна называться шариатским судом? Мне это непонятно. Это же можно было бы найти гораздо более нейтральное название. Мы уже тут обсудили, что шариатский суд не может существовать в Российской Федерации как в светском государстве, как полноценная, да, судебная институция. Почему нужно держаться за это обозначение? Почему нельзя назвать исламским центром правосудия, исламской справедливости, как угодно, консультативным центром по решению, да, по решению проблем внутри исламских...
Да, тем более, что правосудие и юстиция и справедливость — это все находится, да, рядом. Да, да. Поэтому и тогда бы не было никакой проблемы. Вот, да, создали центр справедливости, да, объявив людям, что будем решать вот эти мелкие коллизионные ситуации с помощью традиций религии. И никаких бы проблем не было.
Мы будем подсказывать вам нравственный выход из сложившихся жизненных ситуаций. Здесь же суд предполагает все-таки принуждение, обязательность выполнения решения.
Вот я бы еще хотел сказать. Вы понимаете, вот такое резкое заявление о создании Третейского суда вызвало столь резкую ответную реакцию вот в лице этого исполняющего обязанность прокурора. Есть же закон. Действие вызывает противодействие. И боюсь, что сама идея вот такого тихого, спокойного разрешения коллизионных ситуаций на основе веры, которую вы могли бы осуществлять в своей среде, да, вы только отодвинули это все.
Вот я зачитаю, как отреагировали на наш вопрос, нужны ли шариатские суды в России. Из Крыма НВР нам написал: «Шариатские суды не в исламском государстве, это пародия на ислам, потому как сама наша религия требует от нас, мусульман, государства. Ислам – это идеология, и инструментом ее притворения может быть только государство, только исламское государство, которое объединит всех мусульман под единым правителем. Шариат Аллаха нельзя смешивать ни с какими другими законами. Берите ислам весь или оставьте его в покое». Ему отвечает из Дагестана Марьям: «НВР, в Великобритании в шариатские суды за решением многих вопросов обращаются люди светские, не исповедующие ислам. Если это несет справедливость, почему бы и нет? Вы знаете, что в шариате статьи не переписываются в угоду трактующему. Отсюда незыблемость написанного». Конец цитаты. Что скажете, Надежда?
Нет, ну, вот, извините, я как юрист скажу. Значит, незыблемость написанного — это означает только незыблемость написанного. Но чтобы это написанное применить к конкретному спору, это невозможно. Жизнь намного многообразнее, да, чем записанные, да, любые нормы, будь они, да, нормами шариата. Поэтому без толкования это невозможно. И вот я думаю, что наш уважаемый гость Джамалиддин подтвердит это. Он же осуществлял на основе норм шариата какое-то правосудие. Согласитесь, это не так просто. Просто нужно толковать, эту норму применить или эту, потому что бывают смежные нормы. Все очень непросто, можно сказать общо. Где бы то ни было, в Китае, в Норвегии, в России, процесс правоприменения, то есть применение какой-то общей нормы к конкретному правилу, невозможен без толкования, это поскольку, да, никакой свод правил не может прописать все многообразие жизни.
И по гражданским это да, но а каноническим вот исламе, там есть щетки, вот свод. Так это нельзя, так нельзя, обряды вот нельзя. А по гражданскому это, конечно, у всех события разные.
Но согласитесь, коллега, а вот пришел человек и спрашивает, а вот так зя или нельзя? Вы смотрите, а вот про это не написано.
Ну, тогда,
вот что, вы откажете в разрешении спора? Или попытаетесь разрешить с помощью толкования?
Толкование, ну, вот это всегда все принято это там...
Конечно, это фами, ответ, да, вот опять же, толкование этим категорическим суждением людей несведущих, к сожалению.
А мне кажется, что, собственно, две реплики последних, которые вы нам прочитали, они и показывают тот спектр мнений и взглядов, которые могут содержаться на шариатский суд. Одни носители, возможно, да, мусульманской культуры говорят, это свод нравственных правил. Другие говорят, наша максима – построение исламского государства. Или все, или ничего. Или мы живем по всем нормам шариата, или все тогда, ислам не может работать. И где, а судьи кто? Где вот эта золотая середина? И удастся ли ее найти российским мусульманам сегодня? И вообще ставят ли они своей целью? Потому что я повторяю, что мой вопрос пока что, и как показывает опыт общения и с другими мусульманами России, и с экспертами по исламскому миру, эту грань найти очень трудно, она очень размывчата между максимумом, да, идеей построения исламского государства и того, что всем необходимо жить по законам шариата, и вот тем, что мы говорим, что будем считать, что сегодня для нас ислам – это нормы нравственных правил, каждый человек выбирает для себя, будет ли он им следовать, да, в своей жизни или нет, где вот эта грань, и как сможет ли ваш центр, который вы создали, или сможет шариатский суд находить эту грань в условиях светского, повторяю, государства, для меня этот вопрос, в общем, остается сегодня открытым.
Ну, среда, как обычно, вот и многие, 20 миллионов как-то вот мусульман-то они живут и по светским законам, и по исламским, и каждый живут, и вы знаете, и как-то и христиане, и мусульмане живут нормально, они как-то...
Коллега,
находят они сами.
Коллега, это, но суд, да. суд ведь нужен и востребован только тогда, когда возникает коллизионная ситуация.
Да.
Можно жить, это, а когда, конечно, а когда возникают вот эти конфликты, да. Вот. Они действительно могут быть разрешены и разрешались, да, я полагаю, да, да. В 19 веке в Российской империи люди по каким-то мелким конфликтам приходили,
да,
спрашивали суждения священника, и когда он говорил, вот так поступи, прочитай такие-то, молитвы,
да, вот
так сказать, отпусти долги, так сказать.
Да,
и
да,
человек
да.
исполнял это,
исполнял.
Опираясь вот на свое понимание своего христианского долга, да?
Да.
Но никому же не приходило в голову называть это некой судебной системой. Вы поняли?
Да, да.
Мумин Хасан из Краснодарского края, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это очень интересную тему вы сегодня задали, поскольку я с 18 лет изучаю ислам, шариат и одновременно переводы Корана на русский язык, то вышел к такому мнению, что действительно такие шариатские суды в России крайне необходимы. Почему? А именно потому, что наши светские законы государства, особенно в среде мусульман, не все могут разъяснить и толковать в нужном ракурсе. Потому что у мусульман есть свои обычаи, которые с годами, может быть, немного изменились, но они остались незыблемыми. И поэтому никакой закон в мире, в том числе самый демократический, не может учитывать всех реалий и всех нюансов, которые есть в взаимоотношении между семье мусульманина и взаимоотношения между мусульманами и между мусульманами и немусульманами. И в этом контексте то, что наш брат Джалалудин, прошу прощения, если неправильно назвал, создал такую организацию, это более чем похвально, потому что по большому счету она не противоречит российскому законодательству. Пусть оппоненты не сразу ни в штыки не бросаются, ради бога. А она создана для тех мусульман, которые возникают вопросы и в семье, и в быту, и между собой, чтобы сгладить и, соответственно, разъяснить людям, как лучше для них, чтобы они не противоречили светским законам в своих действиях или бездействиях. И в этом отношении можно только радоваться этому. И пусть еще раз прошу параллельных религий, братских, подчеркиваю, все мы дети единого, создания единого Бога Всевышнего, не слишком радикально осуждают или говорят свое мнение. Спасибо большое всем.
Ну, на этом мнении нашего слушателя мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии были сотрудник Центра истории религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук Надежда Белякова, президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий и президент Исламского правозащитного центра адвокат Джамилидин Махмутов. Мы обсуждали возможность существования шариатского суда в России. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юрий Шевчук все равно споет на Пушкинской площади.
Комментарии экспертов.
Писатель Роберт Янг. Зачем американцы выводят боевые подразделения из Ирака?
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. ГКЧП 19 лет спустя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нарушит ли продление срока пребывания российских военных в Армении хрупкий баланс сил в регионе? Об этом говорим с политологом Феликсом Станевским и журналистами Азой Бабаян и Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
У микрофона «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.